В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. В начале часа о главных событиях дня с последними новостями вас познакомит Вероника Кульганок.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в эти минуты у здания Минобороны начинается акция протеста против неуставных отношений в армии. Жители Владивостока провели митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара, в котором погибли 9 человек. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если группировка «Хамас» не откажется от насилия. В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции протеста против неуставных отношений в армии. Акции вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники были сбиты несколько солдат. И один из них, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации, и ему ампутировали ноги. Главная военная прокуратура России ведет расследование. Возбуждены 10 уголовных дел, в том числе в отношении начальника училища Виктора Сидорова, который, как утверждается, пытался скрыть от командования факт преступления. Накануне главком сухопутных войск Алексей Маслов прибыл в Челябинск, где встретился с матерью пострадавшего рядового.
В результате работы уже четко просматривается вина командования батальона, которая позволила совершиться этому происшествию. Мною уже отданы определенные указания кадровым органам в отношении должностных лиц, которые виновны. Встретился с матерью Алиной Павловной и сестрой Натальей. Естественно, как отец, как человек, выразил свое сожаление за действия своих подчиненных.
Заявил главком сухопутных войск. Глава Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что министр обороны должен подать в отставку.
За этот конкретный случай, безусловно, должен ответить министр обороны. Но, понимаете, пока система советская, пока система сталинская, не считающая людей и человеческой жизни, смена министра ничего не даст.
Говорила председатель Комитета солдатских матерей. Жители Владивостока провели сегодня митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара в офисном центре 16 января, когда погибли 9 человек. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Марина Лобода.
Пикет на центральной площади только за первые полчаса собрал более 200 участников. И в течение часа к нему стекались все новые и новые люди, от студентов до пенсионеров, чтобы поставить свои подписи под обращением. На транспарантах лозунги «Хотим знать правду», «Чиновников пожарной охраны в отставку», «Снимите звезды, купите лестницы». Та оценка, которую дали своей службе члены комиссии МЧС, горожан не устраивает. Они не согласны, что личный состав принял все меры по спасению людей, проявил высокие моральные качества, решительность и мужество. А именно так говорится в официальном заключении ведомственной комиссии. Среди пикетчиков – очевидцы пожара. Их главное требование – независимое расследование. В ходе пикета за час под обращением было собрано более 500 подписей. Их сбор продолжится завтра на митинге общественности, который пройдет под теми же лозунгами. На 11 февраля запланировано шествие в память жертв пожара 16 января. Марина Лобода для Радио «Свобода», Владивосток.
Радио «Свобода». Новости.
США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства. Об этом заявил в интервью американскому телевидению президент США Джордж Буш. В этом году Вашингтон планировал выделить палестинской автономии 234 миллиона долларов. Лидер «Хамас» заявляет, что группировка не намерена признавать Израиль. Израильские власти также отказываются иметь дело с «Хамас», которую по всему миру считают террористической. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжить мирные переговоры с Израилем. Аббас заявил:
«Новое правительство должно потрудиться, чтобы снискать доверие мира. Иначе нам не добиться прекращения оккупации, остановки строительства заградительной стены, освобождения наших храбрых бойцов из израильских тюрем и строительства независимого палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы».
Сказал Махмуд Аббас. В пятницу вечером в секторе Газа тысячи сторонников ФАТХ участвовали в бурных протестах с требованием отказаться от сформированного коалиционного правительства с Хамас. В столкновениях были ранены сторонники Хамас и полицейские. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немедленно освободить двух немецких инженеров, похищенных в Ираке во вторник. Вчера телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя заложниками. Они обращаются к правительству ФРГ с просьбой сделать все возможное для их освобождения. Руководство телекомпании сообщило, что видеозапись была передана группировкой, называющей себя бригадой «Ансар ат-Таухид Вассуна». Похитители пока не выдвинули никаких требований. На юге Афганистана произошел взрыв на пути военной колонны. Ранены трое афганских полицейских. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Президент Афганистана Хамид Карзай будет просить о дополнительной помощи в размере 4 миллиардов долларов на ускорение темпов восстановления страны. Об этом афганский лидер заявил в интервью британской газете Financial Times в преддверии открывающейся во вторник в Лондоне конференции стран-доноров.
Радио «Свобода». Новости.
Крупная автомобильная катастрофа произошла неподалеку от города Арбога в центральной Швеции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
9 человек погибли и более 40 получили ранения в результате автобусной аварии на заснеженном участке трассы в 150 километрах к западу от Стокгольма. Туристический автобус с 50 пассажиров по неизвестной пока причине потерял управление и упал в обрыв, перевернувшись несколько раз. Это было тягостное зрелище. Крыша автобуса была полностью вдавлена, и около 20 человек были зажаты искореженным металлом. Некоторых пассажиров удалось эвакуировать через окна, но потом нам пришлось взрезать крышу автобуса по всей длине, чтобы вытащить оставшихся, говорит руководитель группы спасателей Ларс Йоханссон. По сообщению шведской полиции, в автобусе находилась группа туристов, направлявшихся в Стокгольм на просмотр мюзикла. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Напомню основные события к этому часу. В Москве в эти минуты у здания Минобороны начинается акция протеста против неуставных отношений в армии. Жители Владивостока провели митинг с требованием провести независимое расследование причин пожара, в котором погибли 9 человек. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если группировка «Хамас» не откажется от насилия.
С новостями дня вас знакомит Вероника Кульганок. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Москве проходит пикет в поддержку солдата, пострадавшего от дедовщины в Челябинской области. Наступит ли очередной кризис на топливном рынке? Ждет ли автолюбителей резкое повышение цен на бензин? Мнение эксперта в нашей программе. Знаменитая омская яхта «Сибирь» отправляется в новую кругосветку. А также репортажи на другие темы, наша традиционная рубрика «Бизнес Уик», обзор самых интересных публикаций в российском интернете за неделю, авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Все это вы услышите в нашей программе. Еще раз добрый день. Итак, одной из главных тем в России остается избиение солдата в Челябинской области. Пока Министерство обороны отреагировало лишь предложением уволить начальника Челябинского танкового училища генерал-майора Виктора Сидорова, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело. В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции в поддержку рядового Андрея Сычева. В Екатеринбурге акция начнется через несколько часов, а в Москве люди уже сейчас собираются около здания Минобороны, недалеко от станции метро Арбатская. Там же находится и наш корреспондент Мумин Шакиров, который вышел на связь со студией «Свободы». Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, много ли людей собралось на акцию?
Вы знаете, собралось человек 100-150. На пятачке на углу кинотеатра «Художественный» и на фоне здания Министерства обороны. Вы знаете, я тут говорил с людьми, очень эмоциональные выступления. Я так понимаю, что этот пикет, он не санкционированный. Вот несколько граждан пытались показать лозунги и такие маленькие плакатики, призывающие, критикующие военных, но тут же подошел милиционер и вежливо попросил убрать, значит, плакаты, если уж пришли, то просто дал добро просто общаться людям. Очень много кинокамер, фотокамер, и, естественно, люди, простые москвичи, не стесняются в эмоциях, выступают очень искренне, и, конечно же, говорят об этом пострадавшем Сычеве, критикуют военных очень в грубой форме и в негрубой форме, но очень эмоциональное выступление. Чувствуется, что людей, конечно, это задело за живое. Что касается организаторов этого митинга, то никто на себя не берет на такую миссию быть организатором. По слухам, здесь Марина Литвинович, один из политологов известных, стала одним из организаторов. Но тут я вижу, подходят и журналисты «Эхо Москвы», вот Пархоменко Александр. Так что здесь есть несколько групп, в каждой группе есть свой выступающий. И вот камеры снимают этот процесс. Марк?
То есть пикет приобрел такую форму народного форума?
Абсолютно. Это вот все стихийно. Люди говорят все, что думают. Милиция вот стоит по периметру около метро станции Арбатская. Вот пока конфликтов и эксцессов нет. Но люди очень эмоционально выступают. И, естественно, можно понять, насколько сильно задела эта трагедия в Челябинске людей. И простые люди, конечно, высказывают свои эмоции. Вот сейчас продолжается этот стихийный пикет, людей становится все больше и больше. Я думаю, что уже около 200 человек на этом пятачке вполне можно сосчитать. Марк?
Спасибо, Мумин. На прямой связи со студией «Радио Свобода» был наш корреспондент Мумин Шакиров. Он находится около метро Арбатская, где сегодня в Москве проходит пикет в поддержку рядового Андрея Сычева, пострадавшего от дедовщины в Челябинской области. Вы слушаете «Свободу в полдень». В том, что в течение этого года цены на бензин и дизельное топливо в России возрастут, не сомневаются практически все эксперты. Вопрос в том, насколько плавно будет происходить рост цен и не столкнутся ли потребители с резким скачком, как это было в прошлом году. Президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша считает, что ситуацию на рынке топлива можно назвать предкризисной и винит в этом как правительство, так и нефтяные компании. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Непринятие властями мер по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке объясняется, по мнению Евгения Аркуши, тем, что...
Такая ситуация, связанная с очень высокими ценами на мировых рынках, выгодна как правительству с точки зрения пополнения бюджета и стабилизационного фонда, и она выгодна и нефтяным компаниям, для которых экспорт и поставки на внутренний рынок – это прежде всего бизнес, и прежде всего бизнес с точки зрения извлечения прибыли. И поэтому вот такое совпадение интересов правительства и нефтяников и приводит к тому, что цены растут, и никаких мер по их стабилизации не принимается, а те меры, которые и могли бы быть приняты, они только декларируются на словах, ничего конкретного не делается. В этой связи достаточно большое внимание и интерес вызывает, конечно, и качество топлива, потому что любое резкое повышение цен, как правило, сопровождается появлением на рынке достаточно больших объемов некачественного топлива. Интерес правительства в том, что у нас есть бюджет. В этом году бюджет у нас был с профицитом. И именно из-за того, что чрезвычайно высокие цены на нефть привели к тому, что огромное вливание, как их называют, нефтедолларов, идет в страну, в том числе и в бюджет, и в том числе и в стабилизационный фонд. Поэтому здесь прямой интерес правительства в экспорте сырой нефти.
Кто конкретно, по мнению президента Московской топливной ассоциации, несет правительству ответственность за это?
У нас есть несколько профильных министерств. Это Минпромэнерго, Минэкономразвитие, которые должны заботиться о том, какими мерами государство должно влиять на цены внутри страны. К сожалению, в настоящее время никаких других мер по указанию воздействия на цены, кроме экспортных пошлин, нет. И, к сожалению, разговоры о том, что необходимо государству вмешиваться в процесс стабилизации цен, возникает в кризисные периоды. Очень много разговоров, потом наступает период стабилизации, и как-то разговоры само по себе стихают. А потом наступит очередной кризисный период, и опять будут крики, Минсельхоз там, и прочее, и Госдума, все возбуждаются. Давайте, давайте, опять идут меры об отвязке внутренних цен от мировых цен, о снижении налоговой нагрузки, о необходимости инвестиций в нефтепереработку и так далее. Разговоры 2-3 месяца идут, потом опять наступает стабилизация, они постепенно утихают. Это мы наблюдали на протяжении последних 2 лет. И, честно говоря, нет основания думать, что в этом году будет по-другому.
Сожалеет президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Что будет дальше с ценами на бензин? Вице-президент Московской топливной ассоциации Алексей Небольсин прогнозирует.
В перспективе на год мы ожидаем, что в целом они где-то подрастут, по результатам года на 10%, не больше. Если в абсолютных величинах, то к осени, к сегодняшним ценам прибавляется 1,5-2 рубля. Но это прогноз, опять, если не случится никаких катаклизмов. Мы ожидаем, что в феврале цены еще останутся на том уровне, на котором они сейчас находятся. Хотя на этом фоне мы понимаем, что вот цена уже нефти по февралю уже 8-8300. Это уровень октября месяца. И оптовые цены очень стремительно растут. Вполне вероятно, мы ожидаем, что они догонят максимальный уровень того года, то есть сентября-октября. И где-то в марте вполне вероятно, что цены, возможно, будут подниматься от того уровня, который есть на сегодняшний день. Хотел сказать по дизелю. Да, дизель на сегодняшний день у нас реально поднялся. То есть в ближайшие дни в связи с аномально низкими температурами резко поднялся спрос на зимний дизель. И цены на него достаточно серьезно выросли. И в результате мы ожидаем в ближайшие дни повышения розничных цен дизеля где-то в среднем на 4-5%.
Кризисная ситуация на бензиновом рынке. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, главные новости на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции в поддержку акции протеста против неуставных отношений в армии. Они вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники были избиты несколько солдат. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства. Об этом заявил президент США Джордж Буш. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Передача «Лицом к лицу».
Киномузыка Альфреда Шнитке в программе «Мастерская звука».
Журнал «Костер». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе. Его подготовил мой коллега Александр Ильичевский.
Леонид Радзиховский в ежедневном журнале публикует статью, посвященную юбиляру Борису Березовскому.
Станет ли Борис Абрамович героем серьезной книги? Боюсь, что нет, и очень жаль. Платон Еленин – фольклорная архетипическая фигура. Агасфер – великий комбинатор, Мефистофель, жрец, главный из всех традиционных религий России. Разухабистого, беспощадно веселого цинизма. Веселые расплюевские дни России 90-х. Забавно, что конкретно этот Мефистофель воплотился в тело бодрого профессора преступного мира, то раздувающегося до размеров Спасской башни, то сжимающегося до местечкового аптекаря, равнодовольного в том и другом состоянии, играющего в шахматы по памяти на 100 досках, как сумасшедший гроссмейстер. Половина партии с самим собой, но он об этом успел забыть. Вечного оптимиста с огромным ненасытным сластолюбием, по-звериному, естественно, эгоизмом, выше среднего интеллектом, ниже среднего чувством юмора, почти отсутствующие рефлексии, без жестокости, без жалости, без способности сострадать и без физической возможности промолчать.
Дмитрий Бутрин в газете «Ру» публикует статью, озаглавленную «Доприватизация в эпоху стабильности».
Когда же, наконец, начнется второй тур приватизации? Разве не для этого все усилия Генпрокуратуры и ФСБ? Важнейший шаг ко второму туру приватизации в середине января сделала Федеральная служба по контролю за финансовыми рынками, утвердив новые правила по проведению первичного размещения акций российских предприятий. Согласно новым правилам, принятым по официальной версии, в том числе для защиты прав российских инвесторов, провести акции российских предприятий исключительно на западных рынках во Франкфурте, Лондоне или Нью-Йорке, продав таким образом часть акций западным, а не российским инвесторам, будет невозможно. 30% бумаг должно быть предложено российским физическим и юридическим лицам в ходе одновременного с западным или предваряющего размещения на российской бирже. Российские инвесторы, а в массе своей уже через несколько лет это будут граждане России, значительная часть которых работает на государство, могут не беспокоиться. Фондовый рынок России к их услугам и ждет их денег.
Иван Давыдов в «Русских ночах» пишет о трагическом случае в Челябинском танковом училище.
Российские СМИ и потребители их продукта — народ для нас загадочный. Они готовы обсасывать каждую трубу газопровода так, как будто это «Газпром» им платит, а не наоборот. Готовы 2 недели следить за передвижениями одинокого негодяя по одной из московских синагог. А вот стало известно, что в новогодние праздники группа старослужащих батальона обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военном командовании училище изувечило 8 солдат. Одного били так, что врачам ради спасения жизни пришлось отрезать парню ноги и гениталии. Жизнь его, сообщают врачи, до сих пор в опасности. Какая будет теперь жизнь у парня, с которым свои в мирное время поступили хуже, чем поступали чеченцы с русскими пленными в Первую войну? Какая жизнь у мальчишки, превращенного зверями в бессмысленный кусок мяса? Так почему эта новость проскакивает мимоходом, а не становится главной в телевыпусках новостей и у маститых аналитиков? Почему главный национальный проект не проект по возвращению в общественную жизнь нормальных человеческих отношений?
Андрей Левкин на сайте «Телекритика» анализирует историю со шпионским камнем.
За последние 3 недели единственным фактом вот какой-либо пропаганды был волшебный фильм, который был совершенно нелепо поставлен в воскресенье на 21.00. Это тот самый Мамонтов, который рассказывал о волшебном камне, который на окраине Москвы передавал, судя по сюжету, наличку правозащитникам и другим представителям коммерческих организаций. Ахинея состоит в том, что, ну, во-первых, чисто по сетке каналов, это же надо ставить такую сенсацию в 9 часов, когда, в общем говоря, все переключаются, правильные люди, смотреть Первый канал и «Время». Дело дошло до того, что это единственное выступление в жанре пропаганды и пиара оказалось настолько нелепым, что даже, скажем, такой государственно ориентированный журналист, как Олег Кашин, воспринял это как исключительную ахинею провал ФСБ. Откуда, в общем, возникает совершенно простая мораль? Ну, я не знаю, как насчет всех пропагандистских средств государства, но уж, по крайней мере, ФСБ должно учить матчасть. Иными словами, оно должно конкретно знать, что один сюжет, один месседж, иначе они запутаются.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Александр Ильичевский. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Нашу программу продолжает репортаж на неполитическую тему. Экипаж знаменитой омской яхты «Сибирь» собирается в новое кругосветное путешествие. Его члены собираются пройти вокруг Северного и Южного полюсов и 3 раза обогнуть Землю за рекордно короткий срок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова.
Экипаж яхты «Сибирь» готовится совершить 2-е кругосветное путешествие. Старт планируется дать летом 2008 года в Санкт-Петербурге. В первую навигацию яхта пройдет весь Северный морской путь до Берингового пролива, потом спустится вниз через Тихий океан на юг к Антарктиде. Обойдет вокруг нее, дважды пройдя пролив Дрейка, и через Индийский и Тихий океаны поднимется на север к Берингову проливу. Затем «Сибирь» пройдет вдоль северного побережья Канады и возьмет курс обратно на Санкт-Петербург. По планам экипажа тройное кругосветное путешествие займет 15 месяцев, но для этого нужно построить новую яхту. Ее проектирование уже завершается в Санкт-Петербурге, говорит капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.
Это будет не одна кругосветка, это будет 3 витка вокруг Земли. Но период времени, те же 15 месяцев, которые нам потребовались на одно кругосветное путешествие. В 2000 году на яхте «Сибирь» вышли из Омска и ровно через 15 месяцев бросили якорь в той же точке, в устье Оми. Раз маршрут будет примерно в 3 раза длиннее, чем первый, скорость должна быть где-то в 2 раза побольше, чем у «Сибири». Поэтому яхта должна быть где-то в 2 с лишним раза длиннее. Если «Сибирь» у нас была 12 метров, то новая яхта планируется 30 метров.
Первую кругосветку «Амичи» можно назвать путешествием из 2-го в 3-е тысячелетие. Яхта «Сибирь» стартовала в 2000 году, а финишировала в 2001. Хрупкая на вид судно с экипажем из 5 человек прошло такие испытания, которые на суше не встретишь. Морская стихия часто путала карты, изменяя маршрут. Но к этому капитан яхты Сергей Щербаков относится философски.
Куда ветер занесет? Хотели в Стокгольм, не пошли. Там шторм был силен. Хотели в Ригу, попали в Вентспилс. Точно так же хотели в Никарагуа, попали в Коста-Рику. Все от погоды зависит. Говорят, бороться со стихией, там, победить стихию. Не верьте. Самое страшное, конечно, наверное, лед. Когда идешь во льду, мечтаешь о волне, потому что во льдах волны нет. Второе, наверное, по ужасу, конечно, это волна. Ну, волна, ее порождает ветер, конечно. Но ветер сам по себе не так страшен. Когда ветер дует, и очень много гладкой воды без волны, это не так страшно, чем когда идет огромный накат. Ну, молнии. Когда мы шли от Кубы до Майами, весь Бермудский треугольник мы пересекли. Грозы каждый день, молнии. Просто это страшно, когда разряд молнии ударяет в воду. То есть чувствуешь себя настолько мелкой песчинкой. Вот мы же находимся в космосе океана. И когда представишь, что ты в этой бездне висишь, это жутко становится. Потому что это и тяжело, и одни и те же рожи перед тобой. Вот мне очень нравится вот то чувство, которое возникает, когда я схожу на берег после океана. Когда входишь в порт после вот этого всего, когда преодолел опасность позади, ты будешь жить. Ну, вот эта радость встречи с берегом, кто бы там ни был на берегу.
То есть получается, что к концу любого путешествия у вас одно желание – поскорее на берег и никогда больше ни в какие плавания не ходить. Тогда зачем вам новая кругосветка?
Скажите, а как вы без этого живете? Вот почему вы не планируете пройти вокруг Земли? Я считаю, что у каждого человека должна быть мечта. Парусом я вот занимаюсь 42 года. Все начинается с очень малого. Вот вам это кажется наполеоновскими планами. Если есть какая-то мечта, есть желание, то каждый день надо хотя бы маленький шажочек к ее реализации делать.
Я знаю, что вам 10 лет понадобилось для осуществления мечты. Расскажите, как это было?
С 87-го фактически по 97-й, 10 лет мы ее строили. Да это очень долго, но дело в том, что ни денег, ничего. Мы первые 6 человек, которые приняли решение, будем строить. Сбрасывались по десятке в месяц на шурупы, на фанеру. Но это же не деньги, яхта стоит огромных денег. И собирались после работы. К тому моменту, когда мы спустили яхту в 97-м году на воду, я остался единственный, кто начинал это строительство. Это была цель всей жизни. У нас один за это время умер, двое женились. Вот одному жена разрешила, другому не разрешила. Третьего ценностной ориентации сменились, другим увлекся и так далее. Народ отсеивается, но костяк остается. Ульб кости, мясо нарастет.
А что вы видели такого удивительного, уникального в море?
Ну, например, известное такое явление, как планктон светящийся, когда след светящийся остается за кораблем. К нам в этом планктоне подошла стая дельфинов. И когда он находится под водой в прозрачной, очень прозрачной воде, в 2-3 метрах от тебя, светящийся дельфин, в котором прорисована каждая складка на теле, и все это извивается, это завораживает. Это просто я онемел, когда вот это все увидел. Причем их было штук 20. Пенный след как будто идет от торпеды на тебя, даже жутко становится. А это именно светится планктон за дельфином, который на большой скорости со всех сторон они на нас. Ну, потому что они обычно все корабли сопровождают.
Наверняка происходило что-то любопытное и на суше.
В Сиэтле мы когда пришли, встретились две кругосветки. Одна на Зилах, пошли машины из Москвы, дошли до Уэлена, там потом погрузились на паром, пустились до Владивостока, потом их на другом пароме из Владивостока перевезли в Сиэтл, и там встретились.
А вы верите в приметы? Соблюдаете какие-либо правила?
Дельфин в море появился, значит, будет хорошая погода это. В плохую погоду или в преддверии плохой погоды в море уже не выходим. В понедельник не выходим, в пятницу не выходим. А потому что пятница считается плохим днем во всем мире. А в России почему-то понедельник считается день тяжелый. Но мы на всякий случай и в понедельник, и в пятницу.
Как относятся ваши близкие к долгим путешествиям?
Как стихии. То есть стихийное бедствие, его переждать, перетерпеть можно, а предотвратить-то нет. Вот, наверное, так же вот и наше путешествие. Ну, естественно, и любят, и ждут, и гордятся, и боятся. Ну, и я сам то же самое.
Это было интервью с капитаном яхты «Сибирь» Сергеем Щербаковым. Кроме кругосветного путешествия, яхта «Сибирь» в 2003 году побывала на Новой Земле и прошла по многочисленным российским рекам и водохранилищам до Таганрога. В 2004 году участвовала в предолимпийской парусной регате «Одиссеил» в Афинах, а мечи сопровождали олимпийский огонь и среди 57 экипажей заняли 5-е место. В прошлом, 2005 году, «Сибирь» обогнула Европу и приняла участие в регате учебных парусников «Tall Ships Race» по маршруту Ирландия, Франция, Англия, Норвегия. Здесь соревновались более 100 самых крупных в мире парусных кораблей, но финишировать удалось лишь 37. Разгулявшаяся в Северном море стихия выключила из борьбы большинство кораблей. Тем не менее, «Сибирь» получила третий по значимости приз соревнований за самый трудный переход на регату. Чтобы принять участие в престижной гонке, омский парусник преодолел 15 тысяч морских миль от Омска до Ирландии. Теперь омичи готовятся к тройной полярной ежегодной кругосветки на новой яхте. А история морских приключений яхты «Сибирь» на этом не закончилась. Теперь она является учебным парусным судном для молодых ребят Омского губернаторского яхт-клуба. Они, возможно, когда-нибудь выйдут в открытый океан, чтобы ощутить солоноватый вкус опасности и свободы и рассказать новым поколениям в других странах о далекой Сибири. Маргарита Романова, Радио «Свобода», Омск.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Итоги недели». Ее ведет Кирилл Кобрин. Основные темы – расследование фактов дикого насилия в Челябинском танковом училище. Должен ли Сергей Иванов уйти в отставку? Сессия ПАСЕ принимает две резолюции, неприятные для российской делегации, о Чечне и о преступлениях тоталитарных коммунистических режимов. Шпионский скандал и российские неправительственные организации. Повтор программы «Тема недели» в 23 часа по московскому времени. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Бизнес Week», репортаж о праздновании года Рембрандта в Голландии и завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции протеста против неуставных отношений в армии. Акции вызваны событиями в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники были сбиты несколько солдат. И один из них, Андрей Сычев, до сих пор находится в реанимации. Ему ампутировали ноги. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, за последние пять дней Украина перебрала почти 400 миллионов кубометров газа. США прекратят оказание финансовой помощи палестинской автономии, если победившая на выборах группировка «Хамас» не откажется от насилия и призывов к уничтожению еврейского государства, заявил президент США Джордж Буш. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немедленно освободить двух немецких инженеров, похищенных в Ираке во вторник. В Кашмире произошел бой между сепаратистами и индийскими силами безопасности. Сообщается о 6 убитых повстанцах и 2 индийских военнослужащих, один из которых офицер. На юге Афганистана произошел взрыв на пути военной колонны. Ранены 3 афганских полицейских. В колонне находились румынские и канадские военнослужащие. Они не пострадали. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Президент Афганистана Хамид Карзай будет просить о дополнительной помощи в размере 4 миллиардов долларов на ускорение темпов восстановления страны. Об этом афганский лидер заявил в интервью британской газете Financial Times в преддверии открывающейся во вторник в Лондоне конференции стран-доноров. Переговоры по урегулированию Приднестровского конфликта закончились с очень скромным результатом. После 2 дней обсуждений, проходивших за закрытыми дверями в Тирасполе и Кишиневе, странам не удалось преодолеть существующие разногласия. В городе Караякум Таджикистана боевики исламского движения Узбекистана напали на изолятор временного содержания с целью освободить одного из преступников. Убит начальник изолятора, сообщает Интерфакс. Правительство России намерено отсрочить на год введение в действие некоторых новых правил дорожного движения, заявил премьер-министр Михаил Фродков.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди наша традиционная рубрика «Бизнес Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Министерство финансов России внесло в правительство новую редакцию постановления о порядке управления средствами стабилизационного фонда. Она предусматривает возможность размещения резервов, высоконадежные долговые обязательства наиболее развитых стран, имеющих высшие кредитные рейтинги, как минимум 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств. По новой схеме юридическим собственником резервов стабилизационного фонда, размещаемых за рубежом, станет не Министерство финансов, а Центральный банк. Это, как считает правительство, позволит обезопасить их от разного рода рисков, в том числе и от ареста. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири. 51% его акций будет принадлежать «Норильскому никелю», а 49% – «Рио Тинто». Норильский никель является сейчас крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы, а также крупнейшим в России производителем золота. Турецкая пивоваренная компания «Эфес» покупает 92% акций российской пивоваренной компании «Красный Восток». Эксперты оценивают сделку примерно в $360 миллионов. У турецкой компании 9 пивоваренных заводов в России, Казахстане, Румынии, Молдавии и Сербии. Наиболее известные ее марки в России – «Эфес», «Старый мельник», «Белый медведь» и «Сокол». С покупкой «Красного Востока» «Эфес» станет четвертым среди крупнейших производителей пива в России. Доля компании на рынке состоит более 10%. Компания Western Union, один из мировых лидеров в области денежных переводов, заключила соглашение с государственной компанией «Почта России» о предоставлении международных услуг денежных переводов. По планам, Western Union получит возможность работать в 2500 отделений российской почтовой компании, расположенных как в городах, так и в сельской местности. Почта России имеет сейчас примерно 40 тысяч отделений по всей стране. В свою очередь, Western Union насчитывает более 250 тысяч отделений во всем мире. В среду в швейцарском Давосе открылся очередной Всемирный экономический форум. В отличие от прошлых лет, российская тема в дискуссиях там практически незаметна. Для мировой элиты сейчас гораздо интереснее другой вопрос – перспектива экономического роста Индии и Китая. В сравнении с этими странами успехи российской экономики более чем скромны. В 2005 году, например, ее объем был примерно в 4 раза меньше, чем ВВП Китая. При этом резервы роста в стране, по мнению экспертов, практически исчерпаны, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
В России уже признали, что китайский опыт модернизации экономики оказался более успешным. В нынешнем году в стране будут созданы несколько особых экономических зон, а предприятия, работающие там, получат налоговые и таможенные льготы. Об этом, стремясь привлечь в проекты иностранные инвестиции и технологии, министр экономического развития и торговли Герман Греф говорил в Давосе.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. Сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так было рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Вместе с тем, даже внутри страны к особым экономическим зонам многие специалисты пока относятся с недоверием. Вот мнение бывшего советника президента по экономическим вопросам Андрея Илларионова.
Это один из способов создания неравных условий ведения бизнеса на территории страны. И, соответственно, неравенство условий ведения бизнеса на территории страны создает дополнительные возможности для коррупции. И это способ, конечно, замедления экономического роста. Мы неоднократно выступали против создания экономических зон. К большому сожалению, Министерство экономического развития России продолжает ухудшать условия экономической деятельности на территории России, создавая в том числе экономические зоны.
В свою очередь, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин согласен с тем, что иностранные технологии России сейчас крайне необходимы. Однако пока он все-таки вынужден сомневаться в эффективности этих проектов.
Модернизация страны, привлечение не просто иностранных капиталов, в них не так велика нужда, но привлечение высокотехнологичных компаний, которые приносят сюда новые продукты, учат новым специальностям наших людей, чрезвычайно важно, потому что это важнейший фактор повышения конкурентоспособности. Мы очень заинтересованы в том, чтобы этот фактор сработал. Сработает он у нас или нет, вот это вопрос, потому что мы обладаем каким-то удивительным чувством портить все, что начинаем делать.
Впрочем, у Германа Грефа в Давосе были и более важные дела. Он планировал провести переговоры с представителями некоторых стран о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В их числе и Соединенные Штаты, которые по-прежнему требуют выполнения ряда условий, считающихся в Москве неприемлемыми. Представители США на уступки пока так и не пошли. Они настаивают, чтобы Россия разрешила иностранным банкам открывать на своей территории филиалы, а не только дочерние компании. Возможен ли компромисс в будущем, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики центральных банков. В нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам. И второе, это, конечно, вопрос слабости политики Центрального банка, потому что у нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность Центрального банка поддерживать ликвидность банков, там, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Герман Греф обещает, что в феврале представители российского правительства продолжат переговоры с США об условиях участия в ВТО. Сейчас он по-прежнему рассчитывает, что присоединение страны к этой международной организации состоится до конца 2006 года.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Голландии в этом году отмечают год Рембрандта. Шумиха вокруг ночного дозора не является исключительно российским явлением. В самом сердце Европы ночной дозор – это классический, давно раскрученный бренд, ровно как и имя создателя картины. Из Амстердама передает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Некоторые люди полагают, что истерия вокруг ночного дозора – это исключительно российское явление. На самом деле, в самом сердце старушки Европы ночной дозор – это классический, давно раскрученный бренд, равно как и имя создателя картины. Особую прибыль название с упоминанием «Ночного дозора» и «Рембрандта» в любой комбинации принесут в этом году. Ведь прошло еще 50 лет, Рембрандту Ван Рейну уже 400, и все, проштампованное его именем, обещает повышенный интерес публики. По сведениям Дома-музея Рембрандта в Амстердаме, не считая нескольких миллионов гостей ежегодно, около 250 тысяч туристов приедут в этом году в Голландию только потому, что это год Рембрандта. Звучит запись кинохроники 56-го года, года 350-летия художника.
Дворец на площади Дам – это самые подходящие декорации для парада с участием капитана Баннинга Кока, который вместе с лейтенантом Вильямом Раутенбургом и многими другими персонажами сошел со знаменитого полотна «Ночной дозор», чтобы протрубить о начале года Рембрандта. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Спустя 300 лет «Ночной дозор» вновь марширует по городу.
А ведь сам Рембрандт не любил свою гигантскую картину, да и исследователи его творчества считают «Ночной дозор» неудачной работой. По словам именитого Рембрандта-веда профессора Эрнста ван де Вейтеринга, при написании «Ночного дозора» целью Рембрандта было показать одновременно и хаос, и мастерство сбалансированной композиции, что у него, увы, не получилось. Однако реклама делает свое дело. Самого Рембрандта также избрали на место самого великого национального художника в рекламных целях, заявил в интервью телекомпании «Нова» бывший директор главного музея страны Королевского Рейксмусеума Хэнк ван Ос. Рембрандт стал нашим национальным художником только тогда, когда мы, так сказать, потеряли Рубенса. Потому что в начале 19 века, когда мы были еще одной страной с фламандцами, и нашим великим художником был Рубенс, фламандцы решили отделиться от нас, и Рубенса забрали с собой. Перед голландской интеллектуальной элитой встала проблема. Необходимо было выбирать нового великого национального художника по английскому, немецкому и французскому примеру. И был выбран Рембрандт. Мне, например, из художников того периода больше нравится Бартоломеус Вандерхелст. Ну да ладно. Конечно, популярность Рембрандта стала расти, и в результате он стал нашим национальным художником. Первый симптом успеха – появление памятника Рембрандту на площади Рембрандта – Рембрандтплейн. Насытиться Рембрандтом на 50 лет вперед в этом году не составит труда. Рембрандтовскую выставку не устраивает теперь только ленивый. Фестиваль Рембрандта в Доме музея Рембрандта, Рембрандт Караваджо в Королевском Рейксмусеуме, Мать Рембрандта, Пейзажи Рембрандта, Рембрандт-рассказчик в Лейденском филиале музея Стейделик, Лето с Рембрандтом в Гааге и Рембрандт в Роттердаме, и еще с десяток экспозиций, одна сменяя другую, заняли все музеи страны. Хочется, наконец, увидеть что-нибудь не из Рембрандта. Пожалуйста, в марте в Рейксмусеуме открывается выставка «Разве это Рембрандт?». На ней будут представлены картины, которые долгое время приписывались Рембрандту, однако, скорее всего, не принадлежали кисти художника. На волне такого ажиотажа решили подзаработать и писатели. В этом году увидят свет как минимум 7 новых и переизданных романов, связанных с именем Рембрандта. Например, книга голландского писательского дуэта под псевдонимом Ян Тотеро «No Flash», фотографировать со вспышкой запрещается, действие которой разворачивается в зале Рейксмусеума, где висит ночной дозор. Также выйдут «История глазами сына художника Титуса, мой отец Рембрандт» Берта Наттера, детская книжка о подмастерье Рембрандта «Тайна ночного дозора» Дика Вальды, а также для любителей Дэна Брауна, по-видимому, роман Дика Вандерхеувела «Код Рембрандта», триллер с секретными кодами, основанными на работах живописца. Хочется дождаться конца этого года и насладиться, наконец, Рембрандтом в тишине, без обертки. Рядом гремят торжества по поводу юбилея Моцарта. В Австрии продается йогурт Моцарт, а у нас шары для гольфа Рембрандт. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня проходят акции протеста против неуставных отношений в армии. Украина продолжает несанкционированный отбор российского газа, заявил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немедленно освободить двух немецких инженеров, похищенных в Ираке во вторник. На двухдневных переговорах по урегулированию приднестровского конфликта, проходивших в Тирасполе и Кишиневе, сторонам не удалось преодолеть разногласий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Сегодняшняя передача из цикла «Философские разночтения» посвящена теме, до которой эта наука редко снисходила – женщина и ее возможности миропознания. Так получилось, что наряду с физическим превосходством мужчин за ними закрепилось превосходство духовное, интеллектуальное. Павел Флоренский, по воспоминаниям Ельчининова, однажды заметил: «Ум-то ведь половой мужской признак», и тем выразил мнение большинства. Поэтому о месте женщины в философии говорить достаточно трудно, но, как оказалось, возможно. Моя собеседница – старший научный сотрудник Института философии Академии наук Ольга Воронина.
Философия в общем смысле говорит о человеке как homo sapiens. Но в то же время сам возрождение философии, она практически вводит в понимание картины мира метафору мужского и женского. Философия – это что такое? Это попытка человека понять мир и систематизировать свое представление об этом мире. И вот пифагорейцы попробовали систематизировать картину мира, создав 10 пар так называемых первичных принципов или первичных понятий. Причем эти пары понятий построены по дихотомическому принципу, то есть по принципу контрастов. Там свет, тьма, день, ночь, добро, зло, мужское, женское. И более того, мужское помещено в ту часть, которая символизирует положительное. Свет, день, духовное, рациональное, мужское. А женское отнесено совсем в другую часть, которая символизирует собой негативное. Многие говорят о том, что так устроено наше мышление. И для того, чтобы определить что-то, часто очень наше определение отталкивается от его противоположности. Одно определяется через другое. Поэтому, с одной стороны, философия говорит, что она не имеет дела с такими биологическими конкретными вещами, как пол. Но, с другой стороны, пол в истории культуры, в истории цивилизации играет вот такую символическую роль. И очень многие философские концепции отталкивались от того, что было сказано Пифагором. Платона считают многие первым феминистом, потому что он не столь активно, так сказать, педалировал эту дихотомию, потому что в своей концепции идеального государства он все-таки позволил присутствовать женщинам и выполнять там определенные роли, почти соразмерные с ролями мужчин. А Аристотель достаточно резко говорит о женщинах. И для него эта метафора рациональности, она настолько плотно сплелась с мужчиной, а иррациональности настолько плотно сплелась с женщиной и с женским, что он очень часто не разделяет какие-то вещи, и иногда даже то, что он пишет, кажется смешным. Вот у него есть такая работа о происхождении животных, и он пытается вот эту биологию, особенно вот относительно человека, использовать для обоснования своих философских идей. Поэтому он говорит, что истинным родителем всегда является мужчина. Потому что именно в процессе оплодотворения пассивной материи мужчина определяет активную форму будущего человеческого существа. И мужчина дает жар и силу жизни, а женщина выполняет только роль вот этого сосуда. Поэтому женщина, говорит Аристотель, это низшие существа, импотентные мужчины, поскольку в них отсутствует принцип души, тождественный у Аристотеля рациональности. И разделение полов по Аристотелю имеет отнюдь не биологические основания, при этом он ссылается вот на осуществление двуполых самооплодотворяющихся животных. А половая дифференциация, говорит он, это онтологический принцип, то есть бытийный такой принцип. Лучше, когда высший принцип в этом бытии отделен от низшего, поэтому если это возможно, и там, где это возможно, мужское отделено от женского. Таким образом, вот даже в этой просвещенной античности закладываются основы в дифференциации не только метафор, но и человеческих существ.
Рассказывает Ольга Воронина, философ и директор Московского центра гендерных исследований.
В средние века, когда философия практически была сплетена с теологией, вот эта дистинкция мужского и женского усиливается. Например, Филон Александрийский говорил о том, что мужское презентирует сознательное, рациональное, божественное. Женское, сама женщина, это образ грязного телесного мира. Поэтому моральный прогресс для него предполагает преодоление женского как такового, преодоление и подавление, и, соответственно, чувственности и телесных радостей. И это достаточно яркие цитаты, которые, будучи развиты потом в религиозной философии, привели, например, к возникновению такого труда, замечательного в кавычках, как «Молот ведьм», изданного в 1487 году, и там содержится обоснование того, почему женщина является не просто грязным образом этого телесного мира, но и существом менее верующим. И эта их работа легла в идеологическое обоснование инквизиционных вот этих процессов. Вот приблизительно число сожженных на кострах по обвинению в колдовстве мужчин и женщин 100 к 1, то есть на одного мужчину приходилось 100 спаленных ведьм. И поэтому сейчас гендерные исследователи, феминистские исследователи говорят о том, что философия в принципе является системой построения знания о мире, который основан вот на этом дихотомическом, иерархическом и неравной этой метафоре.
Таким образом, философская метафора, доведенная до теологического абсолюта в средние века, имела грубое практическое воплощение. Впрочем, духовная и интеллектуальная недостаточность женщин признавалась философами во все времена. Об этом доктор философских наук Василий Ванчугов.
Если затронуть тему интеллектуальной особенности женщин, здесь часто происходит недоразумение. Женская половина ожидает каких-то комплиментов, а история философии мало дает оснований для таких комплиментов. А что-то измышлять в положительную сторону, значит выступать в роли фальсификаторов. Ну, для начала хотелось бы вспомнить великого философа Аристотеля. У него рубрикация людей была простая и следующая. Мужчина на первом месте, потом идет женщина, на третьем месте идет раб. С точки зрения Аристотеля, только мужчина может работать со смыслами. Он порождает смысл, он наполняет всю действительность смыслами, а женщина делать этого не может. Другое дело, она может их воспринимать, и она понимает, что это нечто осмысленное. Но женщина при этом не может воплотить смыслы в жизнь. А раб воплощает эти смыслы в конкретную действительность, в большую экономику, в малую экономику. Вот она, философская антропология с точки зрения, скажем, Аристотеля. Хотя это была как бы не бытовая точка зрения, а именно обусловленная его философской позицией. Другое дело, что та же самая античность дает примеры вовлечения женщин в философский процесс. Ну, скажем, тех же самых киников или циники, по-другому можно сказать. Там мы замечаем одну женщину, которая прошла довольно-таки суровые испытания, поскольку ее родители не отпускали. А для добропорядочных людей киники – это все равно, что бомжи. Отпустить свою любимую дочь в бомжатник никому не хотелось. Эти киники не использовали посуду, потому что посуда – это условность. Это ненужная забота, можно есть просто с руки, с корки хлеба. Киники занимались любовью на городской площади. Зачем скрывать то, что естественно? Предельное упрощение, возврат в естественное состояние. И вот философ киник попросил ее, чтобы проверить, насколько она серьезно настроена, раздеться при родителях догола. Ну, она разделась и сказала, что все, я с вами. Потом женщин мы находим уже в более серьезной школе, Пифагорейский союз. Это довольно-таки закрытая система была, религиозно-философский орден с этапами испытаний. Одно из таких суровых испытаний – это 5-летнее воздержание от говорения. То есть 5 лет молчать тоже для женщин очень трудно. Ну, где-то около 17, по разным данным, около 17-12 женских имен можно заметить в списке пифагорейцев, который более 200. И вот это явление получило название так называемые «пифагорейские жены». Пифагор, занимающийся гармонией, математическим обоснованием музыки, относился к женщине как к естественному необходимому моменту музыки сфер. Да, противопоставление все-таки есть, но это противопоставление не на уровне хорошее-плохое, а необходимый элемент вселенной, мироустройства. Точно так же, как невозможно представить красивое, не имея представления о безобразном, не значит, что одно лучше, другое хуже.
У микрофона философ, автор книги «Женщины философии» Василий Ванчугов.
Имеются также примеры положительного отношения к способностям женщины. Хотя эти трактаты принадлежат, в общем-то, не столь серьезным мыслителям, точнее, не столь авторитетным. Чаще всего мы можем заметить все-таки именно такое отрицательное, пренебрежительное, либо недоверчивое отношение к ментальным способностям женщины. И богословы-теологи тоже разбирали эту проблему, пытались выяснить, человек ли женщина, потому что чаще всего человек отождествляется с мужчиной. Был даже один диспут, где ученые уже бились, выясняли, вот женщина ли человек. В центре богословия Бога-человек, и Бога-человек имеет 2 ипостаси, одна из них человеческая, и был сыном женщины, то вот женщина имеет отношение к человечеству. То есть можно говорить, что вот женщина есть человек. Другое дело, что даже когда вроде бы и говорят о каких-то позитивных моментах женского сознания, все равно это порой звучит двусмысленно. Ну, самое распространенное мнение относительно интеллектуальных способностей женщины – это то, что она обладает интуицией. Но когда заходит речь о что же такое интуиция, то выясняется следующее, что это как бы особенность довольно-таки сомнительна. С одной стороны, интуиция – это непосредственное усмотрение сущности. Но это не научная процедура, потому что наука – это дедукция, индукция, а здесь никакого эмпирического материала нет. То есть особенность, способность ее отличительная выглядит уже как сомнительность. Ну, угадала. Потом чаще говорят, когда речь заходит о женщине, что она хитрая. Хитрость – это вот именно форма интеллекта женского. И вся история даже криминалистики показывает, что женщины – это самые хитрые существа. И один отечественный философ, Радулов, даже серьезно утверждал, что женщины чаще всего идут на такие преступления, связанные, например, с отравлением. То есть она не хочет непосредственно убивать, видеть кровь, а как-то схитрит, косвенно достигнет своих целей. Вот хитрость как форма разума более слабого существа.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена врачам, которые лечат голос. Красивый оперный голос – это, конечно, счастливый случай, но и обладателям обычных голосов полезно знать, что охриплость, быстрая утомляемость голоса, узелки певца и папилломы на связках – все это поддается лечению. Для тех, кто занят днем, программа повторяется в воскресенье в час ночи по московскому времени. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Праздник 25 января 6 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.